Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. И напоминаю, что работает телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. И давайте сразу к важным сообщениям. Вот российские войска взяли в Горский котел до 2000 украинских военнослужащих. Об этом сообщила Минобороны. В ведомстве отметили, что в окружении находится до 2000 человек. В частности, около 1800 военнослужащих, 120 запрещенной экстремистской организации, запрещенной в России организации «Правый сектор», до 80 иностранных наемников и более 40 единиц бронетехники, около 80 орудий и минометов. С этой темы и начнем. На связи со студией Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Андрей Петрович, у нас и другие есть темы, но именно с этой мы начнем, потому что она, во-первых, очень важная и срочная. Как можно охарактеризовать нынешнюю ситуацию, то, что вот силы ВСУ оказались в Горском котле?
К тому же надо сказать, что она закономерно успешная. Так вот, речь шла о том, что будут в этом районе организовываться котлы. Но постоянно со стороны нынешнего киевского режима звучали совсем другие реляции победного характера, что мы не допустим, что то вооружение, боевая техника, которая поставляется Западом, позволит нам нанести контрудар, мы специально делаем такие маневры, чтобы нанести больше ущерб вооруженным силам России. Оказалось, нет. Все идет по плану, по тому графику специальной военной операции, который был изначально разработан, утвержден. Мы находимся во второй фазе, освобождаем Донбасс. И при том мы видим весьма успешно результаты, которые сегодня доложил представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Конышенков. Они свидетельствуют о уверенной победе со стороны вооруженных сил Российской Федерации. И то, в каком состоянии сейчас находится подразделение ВСУ в этом котле, когда и командование бросило, и нету боеприпасов, нету средств связи, нету связи вообще, и нету решения даже федерального органа. Вот это все свидетельствует о состоянии вооруженных сил в целом по всей Украине. И та проблема, о которой постоянно говорят, что возникло не то что разночтение и противоречие, а уже, откровенно говоря, противостояние военной элиты, если можно так сказать, вооруженных сил Украины и нынешнего киевского режима во главе с президентом Зеленским, дают вот такие результаты, когда в соцсетях мы видим ролики, где возмущены простые солдаты, военнослужащие и рассказывают о бедственном положении своих подразделений.
Вы знаете, но есть же уже и свидетельства иностранных наемников, в том числе, да, и уже достаточно много различной информации, где они говорят о том, что не умеют абсолютно вести боевые действия, не умеют участвовать в них, и порой случается так, что одна группа военных с другой встречаются в какой-то местности и просто начинают стрелять друг в друга. Это те самые украинские подразделения, да, то есть они между собой начинают воевать из-за того, что нет координации, нет правильной слаженной действий со стороны командиров.
Да, совершенно верно. Именно такие случаи, они фиксируются в конфликтах низкой интенсивности, когда практически потеряно полностью управление и нет возможности даже координировать маневр своих подразделений, я уже не говорю о маневре огнем. Вот мы как раз во вступительной части и характеризовали эту ситуацию.
Да, Андрей Петрович, еще связанная вот ситуация с тем, что происходит на Донбассе. В Донбассе вооруженным силам Украины было приказано покинуть Северодонецк. Сообщил об этом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, назначенный Киевом. Что это значит? И что это за сигнал, если сами уже, по сути, киевские представители об этом говорят?
Это все подобного рода политические заявления. Сейчас Зеленскому надо держать марку, чтобы продолжали давать деньги и поставляли вооружение. Ну вот, он считает большой успех, приняли кандидатом в ЕС. Это как бы его заслуга. Теперь он должен постоянно создавать некая видимость в информационном пространстве. Он уверен, что именно своими выступлениями он может убедить старших товарищей в Вашингтоне и в Лондоне о том, что все идет успешно, все идет по плану. Он принимает кардинальные меры, которые обеспечивают успех боевых действий. Одна из них, пожалуйста, отдан приказ оставить Северодонецк. Так где речь идет о том, что там уже и оставлять нечего. И этот приказ уже запоздал настолько, что практически не сохранил ни жизни людей, ни возможность успешно, хотя бы как они считают, с своей точки зрения, вести боевые действия.
Слушайте, ну невозможно же на этой теме, так скажем, пиариться, да? То есть он-то говорит, он заявляет, но есть же реальные свидетельства и факты.
Вот эти реальные свидетельства и факты он старается отвергать, он старается затушевать. Почему? Потому что на сегодняшний день он другую роль не может сыграть. У него нет другого сценария. Вот только в таком виде, притом постоянно его же раскол-то и произошел между военнослужащими и администрацией президента, потому что он держит армию и требует стоять до последнего, не отступать, а военачальники предлагают уже вплоть до правого берега Днепра, чтобы там создать настоящие укрепрайоны для того, чтобы сдержать порыв союзных войск.
Давайте еще к одной теме мы перейдем, потому что эта тема довольно-таки важная и резонансная. В Херсоне в результате взрыва авто погиб глава управления семьи и спорта области Дмитрий Савлученко. В администрации региона произошедшее называют покушением. Что можно сказать по этому поводу? Потому что и в администрации, в военно-гражданской администрации Херсонской области сказали, что охарактеризовали это как теракт.
Совершенно верно. Дело в том, что сейчас и Арестович, и Гордон весьма активно пытаются поднять некие силы сопротивления, особенно на территории Херсонщины, якобы, что будут постоянные теракты и будут несогласные. Ну вот один из таких запланированных террористических актов состоялся. Там был запрятан вот такой самодельный, пока что неизвестно, как будет дальше расследование, информировать общественность, соответствующий заряд, который взорвали при прохождении автомобиля. Естественно, что это ярко выраженное нападение на тех, кто составляет военно-гражданскую администрацию, то есть это политические акты, которые свидетельствуют о том, что идет сопротивление вооруженное против той власти, которая сформировалась после ухода националистов. Вот этот факт, конечно, у них берется на щит, хотя я глубоко убежден, что со временем соответствующим правоохранительным органам уже на местах удастся полностью контролировать ситуацию и не допускать подобного рода бесчеловечных действий со стороны диверсионных групп и СБУ.
Андрей Петрович, ну мы, кстати, по поводу СБУ еще поговорим отдельно, и действительно, это важная тема. Ну а как можно этого не допустить, или как можно понимать, что ли, да, вот предотвращать, работать в этом направлении, чтобы вот подобного не случалось? Потому что подобные вещи уже были в Мариуполе, да, и сейчас вот в Херсоне, поэтому как можно, может быть, предвидеть это?
Да не просто предвидеть. Предвидеть мы это предвидим. Надо серьезно заниматься и профилактической работой. Надо укреплять все органы и власти, и институты гражданского общества, которые должны сейчас весьма активно формироваться в этих областях. Здесь, как говорится, есть исторический опыт. Но и мы же знаем, что бандеровцы довольно долго еще подобные акты совершали и будут стремиться совершать. Так что успех за фронтальным оздоровлением атмосферы на этих территориях и усиленной работы по предотвращению и профилактике подобного рода действий тех, кто не согласен, тех, кто хотели бы сорвать созидание новой жизни здесь, в освобожденных территориях.
Ну, то есть речь идет вообще не только о Херсоне в данном случае, да? То есть вы комплексно, вы широко имеете в виду?
Да, конечно, ведь нас беспокоит не только сегодняшний день. Мы должны смотреть завтрашний день. И успешно стараются смотреть и жители Украины. Не случайно тогда выстраиваются в очередь более 10 тысяч в Херсоне, хотят получить паспорта России. Они уже мыслят себя совсем в другом измерении. Они хотят созидать совместно с Россией и строить настоящую мирную жизнь, в которой отсутствует национализм и угнетение одних наций другими.
И вот по поводу СБУ, кстати, упомянули мы об этом. Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает одно из изданий иностранных со ссылкой на 4 украинских чиновников и 1 западного дипломата. А почему это происходит? По словам источников, повседневной деятельностью вот как раз СБУ в настоящее время фактически управляют из офиса самого Зеленского. И сообщают, что крайне недовольны вот Бакановым, а недовольство это начинало нарастать после 24 февраля. Как думаете, отправят ли его в отставку или это на самом деле давление на Зеленского таким образом оказывают?
Ну, надо учитывать, что Иван Баканов – это друг Зеленского, друг детства. Он его по дружбе поставил, доверил такой ответственный пост, а теперь…
Называется никакого кумовства, да, абсолютно?
Нет, а теперь они вдруг увидели, что в кризисной ситуации он не в состоянии управлять такими мощными ресурсами, которые ему доверили. Вот как сегодня администрация пытается показать все, что натворил Зеленский. И, естественно, вы понимаете, он не может повлиять, он только вот отдает приказы для вооруженных сил Украины, потому что, в принципе-то, управлять должен Генштаб. А вот здесь он якобы и может себя показать. Свое несогласие, как он весьма круто разбирается с тем, кто не выполняет приказы. И у него довольно большая серия, он уже много снял и начиная с Яворовского полигона, когда произошел удар и начали убегать наемники. Mm-hmm. И затем он снимал и в Харьковской области, сейчас вот в Херсонской области. То есть он здесь может себя показать вот этими кадровыми перестановками. Но они не решают проблему. Дело в том, что после 24 февраля сразу же хуже всех себя проявили СБУ, особенно на местах. Некоторые вообще сбежали из города, другие сами подожгли свои здания, якобы, чтобы быстрее уничтожить всю документацию, хотя не было никакого основания для этого. То есть практически вот самый большой беспорядок в той организации, которая запугивала все украинское общество. И вот сейчас он продолжает как бы наводить порядок и тем самым показывать, насколько он жесткий, насколько он дальновидный и насколько он уверенный в том, что он делает. А это просто-напросто, так скажем, уже свидетельство о том, что разваливается все, в том числе и этот скреп, на который ставку делали националисты, а именно СБУ.
Спасибо вам большое, Андрей Петрович, за беседу. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.